В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом студии звукорежиссер Алексей Худяков. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И всех трудящихся города на Неве с началом новой рабочей недели, всем нашим слушателям без исключения, благополучия и здоровья, и, как говорится, чистого неба над головой. Задумывались ли вы, кстати, уважаемые наши слушатели, над истинным смыслом этой, в общем-то, и в целом расхожей фразы? Мы привычно почему-то ее связываем с войной, то есть чтобы не было неба затянуто пеленой от взрывов и так далее. Между тем, чистое небо над головой человечество обеспечивает так называемый озоновый слой атмосферы. Тонкий газовый щит, укрывающий Землю как покрывалом и уходящий в космос. Именно он охраняет Землю от губительного воздействия солнечной радиации, способствует сохранению жизни на Земле. И сегодня, 16 сентября, Международный день охраны озонового слоя. В 80-е годы 20 века ученые сделали пренеприятнейшее для человечества открытие. В районе Антарктиды общее содержание озонового слоя уменьшилось в 2 раза. Это и родило понятие «озоновая дыра». Дыра, конечно же, результат антропогенной деятельности человека. Дымят заводы, фабрики, потихонечку пробивая брешь в озоновом щите над Землей, подрывая то, за счет чего, собственно, и живет планета. Именно поэтому в 1994 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя в память о разрушающем, в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. И отмечается эта дата с 1995 года. Девиз Международного дня – «Сохрани небо, защити себя, защити озоновый слой». Правда, никто толком не знает, как остановить окончательно и бесповоротно разрушение этого самого озонового слоя. Тем более, на бытовом уровне-то мы что можем сделать? Я пока не знаю. Пока мы все не знаем. Я имею в виду только то, что пройдет еще какое-то время, и, возможно, ученые, молодые ученые, найдут рецепт, придумают, как сохранить озоновый щит над землей. А пока будущие ученые пишут рефераты, участвуют в научно-практических студенческих конференциях и, конечно, думают о будущем, о своей судьбе и в том числе о будущих открытиях. Это только одна из тем нашего сегодняшнего эфира. Сегодня же мы пригласили к диалогу заместителя председателя территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного образования и науки. Андрея Кашаева мы пригласили сегодня к диалогу. Ну и кроме того, в нашем эфире прозвучит сюжет о студентах, раздвигающих горизонты науки, если так можно сказать, то есть о студенческом научном обществе. Как всегда, вы, уважаемые слушатели, можете принять участие в нашем диалоге. Наш телефон 325-6177, это номер прямого эфира, и номер пейджера 309-2665. 325-6177, это номер телефона прямого эфира, и номер пейджера 309-2665. Можете звонить, присылать сообщения. Повторяю, сегодня на ваши вопросы готов ответить наш гость Андрей Кашаев. Уважаемый Андрей Айдосович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами впервые встречаемся в эфире, но я предлагаю обозначить главную тему нашего диалога, потому что профсоюзы, понятное дело, не занимаются напрямую ни проблемами высшей школы науки, ни вопросами образования. Они представляют и защищают интересы тех, кто занимается наукой и образованием в нашей стране. Или я что-то вот неправильно понимаю?
Ну, дело в том, что мы, как профсоюз образования и науки, занимаемся защитой социальных прав работников отрасли образования, имеется в виду это среднее образование, и высшая школа – это те преподаватели и студентов, которые обучаются, готовятся стать профессионалами, ну и, естественно, преподаватели, которые обучают студентов. А то, что касается науки и академии, у нас есть профсоюз Академии наук, которые отдельно существуют как отрасль и защищают...
У академиков есть профсоюз.
Да, есть. Отдельно существуют как отдельная отрасль изучает права и интересы работников академиков всех. Да, да.
Ну и Академии наук. Все да. Понятно. Спасибо. Еще раз напомню, сегодня у нас Андрей Кашаев, Андрей Айдосович, первый заместитель председателя профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Это территориальная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мне привлекателен этот человек тем, что он вот не просто профсоюзный деятель, он человек, который прошел школу от А до Я, то есть от преподавателя средней школы, даже запомнила я номер 79 Калининского района, имеет два высших образования, политехнический наш университет, ну тогда институт, и РГПУ, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, факультет вот забыла.
Организаторов народного образования.
Да, директор школы был 13 лет, двумя школами руководил, потом позвали профсоюзы, и он откликнулся на их зов. Почему? Можно такой личный вопрос, чтобы вот просто понятна была ваша гражданская позиция, уважаемый Андрей Айдосович.
Ну, моя гражданская позиция всегда защищать интересы простого народа, простого человека, для того, чтобы человек чувствовал себя более защищенным. Может быть, моих знаний не хватает, но я стараюсь применить максимально свои знания в области права и в области оплаты труда, в области экономики непосредственно, в заработной плате, для того, чтобы человек себя чувствовал комфортно. Это не только я, это мои коллеги, мой руководитель Владимир Николаевич Кузнецов, аппарат территориальной организации профсоюза работников образования и науки Санкт-Петербург и Ленинградской области. У нас два субъекта федерации вот, с нами вместе работают. И вот я здесь почувствовал себя, наверное, необходимым тому, чтобы защищать интересы и права учителей, педагогов, преподавателей высших учебных заведений.
Ну, понятно. Но школу вы знаете изнутри, насколько я понимаю. Да. 8 лет в одной, по-моему, 179-я школа Калининского района.
48-й,
да?
Приморского района.
Ага. И 179-я школа Калининского района.
Да, да, да.
Вот, так тогда позвольте такой вопрос, который сейчас волнует, ну, скажем так, все сообщество преподавателей, учителей, педагогов. С 1 сентября вступил в действие, в силу новый закон об образовании, подписанный 29 декабря 2012 года нашим президентом. И вот что меня, как обыкновенного человека, который в свое время закончил школу, потом учил ребенка, научил, отправил в школу ребенка, теперь мне вот предстоит через несколько лет, чтобы школу пошел и закончил ее успешно внук. Вот самое главное, что меня вот как-то смущает и царапает слух, и не только слух, то, что образование – это услуга, образовательная услуга, которую нам предоставляет школа. Вот это как-то, мне кажется, все-таки из другой сферы. И в связи с этим можно действовать по закону о нарушении прав потребителей, если тебе эту услугу некачественно оказывают. Вот как профсоюзы относятся к проблеме реформирования, бесконечного реформирования образования, в том числе вот о новом законе?
Ну, судя по тому, как часто и длительно правительство и руководство нашей страны пытаются реорганизовывать систему образования, очевидно и видно, что профсоюз не будет никогда стоять в стороне, но, к сожалению, не все вопросы мы можем, ну, как бы сказать, вернуть в то русло, в котором мы всегда были, ну, потому что все-таки власть поддержащая — это не профсоюз. Но мы, как профсоюз, который законом определен в законах о профсоюзе Российской Федерации, ну и Международная организация труда, это Международный профсоюз, они, как бы сказать, требования предъявляют и к России, в том числе, чтобы профсоюз был в нашем государстве. Мы отстаиваем права и интересы наших работников, и соответственно, конечно, наше отношение к тому, что мы услуга, образование услуга, это, безусловно, это, ну, мягко сказать, неправильно, я бы сказал, немножечко даже пожестче. Мы не услуга. А педагог услугу не оказывает. Педагог отдает свои знания, свой опыт для того, чтобы ребенок получил эти знания и в будущем стал достаточно хорошим профессионалом. Это начиная от детского сада. Я никоим образом не говорю от школы, потому что детский сад – это первая ступень подготовки ребенка, будущего профессионала. Естественно, обучение – в средней школе и обучение в высшей школе, потом выходит профессионал. Это не услуга, это длительный процесс обучения человека в будущее. Поэтому, ну, мы не парикмахеры, мы профессионалы, поэтому мы всегда будем отстаивать эти права.
Это тоже очень творческая профессия.
Я согласен, но парикмахера учит учитель. И для того, чтобы его научить правильно читать, писать, считать и даже общаться со своими клиентами, это все-таки школа, это наука учиться, наука жить, это наука понимать профессию, наука понимать... Профессий много, потому что мы, учителя, как раз-таки и направляем детей на понимание профессии в будущем. Вот, поэтому это не услуга, и мы, конечно, против этого понятия.
Ну, понятно. Мне, конечно, тут мы можем далеко зайти, если я спрошу вас, как бы вы переписали этот закон. С другой стороны, вот я обратила внимание, что вы к опыту международному обратились, и в том числе вспомнили про международный опыт профсоюзов. Так, значит, по этому поводу скажите, пожалуйста, ведь вот образовательные-то стандарты на Западе давным-давно прижились, они есть, и все это обосновано и правильно, и нам каким-то образом тоже к этому тоже надо стремиться, и в новом законе это вроде бы тоже есть, как я понимаю.
Мы своеобразное государство, мы государство, в котором мы с вами живем, и равняться на Европу, я думаю, что нам не стоит, потому что там другой менталитет, там другие отношения, и экономические в том числе. Поэтому вот то, что было заложено нашими предками, нашими предыдущими преподавателями, вернее, ранее, которые работали и нас учили, я думаю, что это надо почитать, надо уважать, надо применять все лучшее, то, что есть. Поэтому равняться на высшую, на Европу я бы... Ну, как бы сказать, не хотел бы. И вот эти вот все понятия, а вот как в Европе, а вот как вот там лучше, там свои стандарты. А у нас стандарты те, которые помогают развивать нашу страну.
Ну что ж, мы вот должны прерваться на 3 минуты. Сейчас рекламная информация, а затем мы продолжим нашу работу. Я хочу напомнить, что сегодня в диалоге с нами Кашаев Андрей Айдосович, который является первым заместителем председателя профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, территориальной организации Санкт-Петербурга, Ленинградской области. И через 3 минуты мы продолжим. Номер пейджера 309-2665. Спасибо, что вы пишете. Мы обязательно процитируем некоторые ваши высказывания, уважаемые слушатели, и в том числе ваше мнение. Спасибо большое.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
И мы продолжаем. Напомню, что сегодня наш выход в прямой эфир обеспечивает звукорежиссер Алексей Худяков. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, сегодня в диалоге с вами Андрей Кашаев, который представляет профсоюзы деятелей науки и образования. И мы говорим о проблемах достаточно общих и в то же время достаточно специфических именно для сферы науки и образования. Напомню, что в студию можно позвонить по телефону 325-6177, номер пейджера 309-2665. Можете звонить, присылать сообщения. Сегодня на ваши вопросы готов отвечать наш гость Андрей Айдосович Кашаев, учитель. 2 высших образования, 13 лет был директором 2 петербургских школ, а начинал с преподавания черчения и технического труда. В общем, знает, что такое школа, что такое учитель, что такое сам процесс образования и как в ребенка вложить наилучшим образом знания. А вот последние 10 лет защищает в профсоюзах интересы преподавателей и средней, и высшей школы. Значит, вот пишут наши слушатели. Молодым ученым платят безобразно мало. К сожалению, они уезжают из-за этого, из-за границу. Наша страна экономит на наших ученых колоссальные деньги. Если бы обратили взор на них, то, возможно, была бы ситуация лучше. Так, Елена пишет, образовывать и лечить – это всегда была святая обязанность государства, а депутаты всегда были слугами народа. Значит, и вот что касается закона об образовании, то Елена отзывается о нем не самым лучшим образом. Но, собственно говоря, это мнение наших слушателей, мнение нашего гостя мы тоже выслушали. А вот сейчас ответьте на вопрос. Когда, спрашивает наша слушательница, могут ли профсоюзы повлиять в том, чтобы, скажем так, государство, правительство обратило внимание на молодых ученых?
Вы знаете, мы максимально делаем все возможное для того, чтобы молодым ученым и молодым педагогам дать возможность работать в системе образования. Но, к сожалению, вот до 1 сентября 2013 года возможности оплаты труда были очень разные. И поэтому, вот если мы говорим о молодых ученых, то, конечно, для того, чтобы наша экономика развивалась, для того, чтобы наша жизнь с вами в государстве развивалась, нужно дать возможность молодому человеку показать себя в науке достаточно мощно. За это надо, конечно, платить, потому что мозги стоят очень дорого за рубежом. Но если не платят, значит, за рубеж уходят молодые. И за рубежом там платят деньги. Нам нужно, чтобы наше правительство, наше государство обращало внимание на молодых, на ученых и вообще на ученых, потому что без науки развитие экономики никуда не сдвинется. Мы будем тормозить, и у нас будет развитие государства, к сожалению, регрессировать, а не прогрессировать.
Ну, трудно, как говорится, с вами не согласиться. Трудно не согласиться с тем, что за молодыми будущее. Вообще за наукой будущее. У школьников страны, да, и у большинства студентов новый учебный год начался как положено. Правда, нынче все-таки не 1, а 2 сентября так выпал понедельник.
Повезло.
Да, повезло. Один день сэкономили. А в некоторых высших учебных заведениях новый учебный год начинается только с середины сентября, насколько я знаю. То есть вот буквально сегодня первый раз пошли. А в других же вузах, повторяя учебный год, можно сказать, уже в разгаре. И вновь начинают свою работу студенческие научные общества, где очень много талантливых ребят, поверьте. И слушаем репортаж нашего корреспондента, слушаем и делаем по возможности выводы.
Меня зовут Денис.
На каком курсе ты сейчас учишься?
6-й курс или 2-й курс магистратуры.
Ты сегодня выступал на конференции, правильно?
Да. Тема доклада была «Форматы кодирования данных в радиоинтерфейсах нового поколения системы GPS».
Скажи, пожалуйста, ты вот представлял этот доклад, вообще занимаешься там какой-то научной деятельностью. Тебе это интересно, или знаешь, чисто вот там написать магистерскую там, диссертацию, диплом, выпуститься и забыть вообще обо всем?
Да нет, в принципе, интересно. Я даже планирую в аспирантуру, наверное, поступать.
Смысл,
как сказать, что-то новое пытаться создать. Ну, вообще, интерес, даже может быть, еще какой-то интерес в преподавании возникает, объяснять, учить чему-то.
А вот вообще, как ты считаешь, карьера, ну, вот такое продвижение в науке, можно это называть карьерой или, ну, это так?
Нет. Не, ну, в принципе, карьера, конечно, в нашей стране тяжело назвать это карьерой или там мало оплачиваем. Но, в принципе, с этого можно начинать. Есть люди на нас, на примере, да, в университете, которые даже, ну, на уровне мира становятся известными. И, в принципе, это можно назвать карьерой. В некоторых случаях просто надо, чем больше стараешься.
Понятно. Слушай, ну, смотрите, ты такой у нас крутой человек, который с интересом относится к науке, да, а вот вообще в целом наука, как ты считаешь, это для избранных, для таких суперталантливых, суперумных, или, в общем, люди, ну, более, скажем, средние, обычные могут заниматься?
Да? Конечно. Обычные, средние люди. Просто, ну, должно быть желание как-то. Не сказал бы, что это что-то сверхъестественное. Все же обучаются со школы. То есть всех этим учат. Обычные люди становятся там великими, как мы называем, учеными. Они такие же были, не рождались двумя головами и прочее. Для обычных людей вполне все возможно.
А в группе, ну вот расскажи примерно, сколько у вас вот народу, и сколько у нас человек, 15, наверное, в группе, да?
Человек 15, не, ну у нас, я скажу, у нас в группе, по крайней мере, нормально с этим, то есть, ну я знаю человека 3-4 заинтересованных в этом, пару людей, которые тоже собираются в аспирантуру, ну и вообще, я бы не сказал там, что много разгильдяев, которые лишь бы диплом получить и бросить куда-нибудь его под этот. Под холодильник подпереть.
А как ты считаешь, вообще востребована наука сегодня? Прикладная или теоретическая наука? Вообще вот есть ли люди, имеет ли смысл идти в теоретическую науку, в такую, которая вот вроде как...
Ну, теоретическая наука, ну, она имеет применение в плане, вот, допустим, моей темы, моего научного руководителя, он же занимается теорией сигнала. В принципе, у нас, я не знаю, не так оплачиваем, но, по идее, в других странах те люди, которые разрабатывают сигналы, которые в дальнейшем используются и прочее, ну, имеют оплату. Не знаю, как там про математиков и прочее, если они куда-то применяют, не могу сказать точно. Ну, конечно, прикладная в этом плане, наверное, попроще. То есть ты знаешь, как программировать микроконтроллер или там делать. Ты зарабатываешь больше, наверняка денег. Ну, каждый свой выбирает. Главное, чтобы что нравится, то и будешь заниматься.
Как тебя зовут?
Дмитрий Редько.
Ты вот выступал на научной конференции, насколько я понимаю.
Да.
Как называлась твоя тема?
Физика и технология лазерного скрабирования при производстве двухкаскадных тонкопленочных солнечных элементов на основе кремния.
ты в этом что-то вот реально понимаешь, тебе это реально интересно, или это, знаешь, из серии вот, вот это название моего диплома, вам оно, наверное, ни о чем не говорит, впрочем, как и мне.
В этом случае ситуация другая, потому что на кафедру я поступал осознанно, меня, так сказать, со школы привлекали лазеры и все, что с ними связано. Наконец, к 4-5 курсу я понял, как они работают, благодаря блестящим преподавателям, которые работают на моей кафедре. И эта тема — это реально то, с чем я планирую связать свою дальнейшую деятельность.
Как ты считаешь, на сегодня вообще наука — это перспективное направление? Студентам интересно вообще? Стоит, имеет смысл туда идти?
В последнее время, на самом деле, увеличивается поток людей, которые туда идут, потому что возросло финансирование, причем не только наши, ну, наших отечественных каких-то компаний. Ну, в последнее время у нас идет активный процесс глобализации, что всем известно. И поэтому очень много компаний, которые с привлечением иностранного капитала, и, соответственно, можно идти туда работать и не бояться за свое существование, потому что оплата идет, на самом деле, достаточно хорошая. То есть тебе там не дают 30 тысяч, из них ты там 15 тысяч тратишь на установку, 5 платишь за квартиру, 10 за то, что ты ее снимаешь, и там, не знаю, идешь вечером выступаешь в баре, рассказываешь анекдоты, зарабатываешь деньги на то, чтобы купить хлеб, и если повезет, то с маслом. Да, как бы достаточно, на хорошем уровне идет.
Это, ну, скорее, более такая прикладная наука, да, чем теоретическая?
Здесь, скорее всего, идет речь о том, что идет, грубо говоря, продажа уже готовых технологических решений. Наука фундаментально, она никуда не уйдет, потому что на ее основной базе все строится. А речь идет уже о том, что работают готовые предприятия, которые производят уже готовую продукцию, и дальше эта продукция, она уже совершенствуется как раз вот за счет работы, вот, так сказать, научных сотрудников.
Ну, ты вот такой, которому интересно заниматься наукой, у которого вроде как, будем надеяться, будет хорошее будущее в этом плане. А вообще в группе вот у вас сколько человек?
10.
10. Небольшая группа. И сколько из них ориентируется на то же направление?
Слушай, ну человек так вот 6 точно.
Как ты считаешь, в научной, вот, скажем, сфере, стезе карьеру можно построить?
Я думаю, можно. Ну, в науке карьера, это в первую очередь идет благодаря тем публикациям, достижениям, разработкам, которые ты делаешь. Допустим, ты сначала там младший научный сотрудник, ты там поставил какую-то серию опытов, вы там выиграли грант, пошли дальше развиваться. Вот, потом ты уже там кандидат, у тебя уже там своя какая-то маленькая команда, ты там еще какой-то проект сотворил, тебя услышали, тебя заметили, тебя там переманили на какую-нибудь другую компанию, которая поняла, что там парень с головой, надо, нам такие люди нужны. Вот, и так дальше. И потом ты уже сам становишься в главе какой-нибудь корпорации высокотехнологичной, сам уже набираешь людей, создаешь уже свой какой-то уникальный продукт высокотехнологичный, опять же.
Слушай, ты сейчас сказал, вот, парень с головой, просто интересно стало, а вообще девушки есть вот в такой, скажем, в высшей технической науке, скажем так?
Есть. В процентном соотношении, наверное, там не 50-50, наверное, чуть поменьше, но все равно есть, потому что девушки, они в основном выигрывают усидчивостью. Вот. А про парней, ну, как бытует мнение, что там математический склад ума все-таки у сильной половины.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну что ж, мы продолжаем, и мы послушали вот эти интервью вместе с заместителем председателя профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, то есть территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андреем Айдосовичем Кашаевым. И, надеюсь, вы внимательно послушали, уважаемые радиослушатели. Наш телефон в студии 325-61-77, номер пейджера 309-26-65. Звоните, присылайте свои сообщения. Ну, а сейчас вот, Андрей Айдосович, мы с вами одинаково восхищенно слушали этих ребят. Очень талантливых, как мне кажется, очень целеустремленных. И очень бы хотелось, чтобы у них и будущее было интересным, творческим и материально обеспеченным. Вот в чем дело. Мы действительно теряем светлые головы, которые предпочитают, как говорится. Но мне кажется, сейчас немало делается все-таки для того, чтобы хоть как-то, не то чтобы вернуться на исходные позиции, которые были потеряны, безусловно, на протяжении вот последних лет, потому что в фундаментальную науку ничего не вкладывалось. Но ваша-то сфера, ваша сфера — это высшая школа, защита ее интересов. А тут вот, как вы читали, мы все читали и знаем, есть, скажем так, идея немножечко подсократить вузы страны в связи с неэффективностью некоторых. По-моему, в этот список попала даже театральная академия, то есть бывший Ленинградский государственный институт театра, кино и музыки, да? Угу. Вот. И много других нужных, как кажется, учебных заведений, высших учебных заведений.
Вы знаете, вот я послушал внимательно ребят. Угу. Да, действительно, я с восторгом слушал, как они говорят. И слава богу, чтобы их энтузиазм и их вера в то, что им дают возможность работать, осуществилась и в том числе и материально.
В том числе, да. Прежде всего, в отечестве.
Но, к сожалению, к великому, возможен такой вариант, что они до определенной точки дойдут, а потом, ничего не получив, они уйдут за рубеж. Вот что самое страшное.
Ну что надо сделать, чтобы так-то не было?
Надо давать возможность развивать их идеи, их мысли, которые они разработали, в том числе и вот как вот молодой человек выступал и говорил, что вот дальше он будет развивать, там получил результаты, дальше. Для этого нужно строить производство, для этого нужно строить экспериментальные площадки, для этого нужно строить целые заводы для того, чтобы получать тот продукт, который необходим сегодня экономике. То есть это целая цепочка развития науки в государственной экономике. Здесь, конечно, нашему правительству нужно очень много вложить сил и энергии, и материальных благ для того, чтобы дать возможность молодежи развиваться и не уезжать за рубеж.
Ну а вы, вот роль профсоюзов, где вы видите, вот, скажем так, в исправлении данной ситуации? Что вы-то можете конкретно сделать, чтобы изменить существующее положение вещей?
Вы знаете, мы можем вносить в те документы, те нормативные документы, которые формируются правительством в развитии науки и учебы, мы можем вносить какие-то дополнения, изменения с точки зрения мнения, естественно, мнения не самого профсоюза, как профсоюза, а мнения наших членов профсоюза, тех же ученых ребят, которые могут предложить свои какие-то разработки и так далее, мы можем для правительства вносить предложения на всех уровнях. Ну, естественно, когда мы, естественно, решаем вопросы, связанные с такими достаточно серьезными предложения, мы должны доводить до конца. Мы это должны делать, и мы по возможности это делаем.
И что удается?
Но, к сожалению, удается мало, потому что у нас на сегодняшний день в нашем государстве, вы знаете, больше всего заинтересованности в том, чтобы отдельные какие-то личности, которые заинтересованы в получении материальных благ, вот, ну, не давали сильно уж развиваться. А вот для себя, да, пожалуйста, очень хорошо, это очень здорово. Бизнес, к сожалению, на сегодняшний день не совсем развернут в сторону экономики. Бизнес вы и сами наблюдаете, что он развернут не в сторону экономики, а в сторону получения прибыли. А дальше? Надо заботиться о государстве, а значит, о благе людей, которые работают в государстве, которые создают эти блага. А набивать карманы у нас мастера.
Ну, это все понятно, это мы все понимаем. Но я все-таки хочу понять, ну, что-то удается профсоюзам сделать?
Удается.
Ну,
удается.
Так вот расскажите об этом, что удается.
Ну, вот в законе об образовании, например, мы очень много скорректировали. Ну, в данном случае я говорю сейчас о молодых учителях, я говорю об учителях, которые на селе преподают. Нам удалось, например, сохранить сельские выплаты, коммунальные платежи. Нам удалось, слава богу, нам удалось через закон об образовании сохранить сельские школы, которые методично уничтожались. И нам, слава богу, удалось сделать так, что в законе об образовании на сегодняшний день внесены такие правки, где образовательное учреждение может быть ликвидировано только по решению схода сельского поселения. Я не зря вернулся к сельской школе, потому что именно сельская школа на сегодняшний день в том числе и дает таких умных ребят. Там ребята хотят учиться, они хотят получать знания, они хотят получать дальше развитие интересов в разных своих отраслях в области. Поэтому здесь тоже все завязано на том, чтобы сохранить возможность обучения детей и дать возможность учителю учить правильно и качественно, а не заниматься бумажками, как это сейчас делается красиво. Требований много, бумажки, но за бумажкой-то ничего не стоит, учителю некогда заниматься самым главным, готовиться к тому, чтобы учить ребенка, а не готовиться к тому, чтобы бумажки заполнять. А это сейчас, к сожалению, к великому, прогрессирует очень сильно. Бумажки. Надо освободить и руководителей образовательных учреждений, и школу, учителей, точнее, от бумаг, и дать возможность учить, чтобы дети понимали, что следующее – это развитие экономической составляющей нашей страны.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что сегодня за пультом в студии звукорежиссер Алексей Худяков. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Мы продолжаем. Наш телефон в студии 325-6177, номер пейджера 309-2665. И сегодня в нашей студии Андрей Айдосович Кашаев, который является первым заместителем председателя территориальной организации Санкт-Петербурга Ленинградской области профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Вот мы говорим о проблемах достаточно общих и в то же время достаточно специфических именно для сферы науки и образования. Вот на пейджер приходят вопросы. Можно все-таки поконкретнее, Андрей Айдосович, что сделано, к примеру, для того, чтобы профессор университета получал зарплату не на уровне, к примеру, уборщицы? И что сделано для того, чтобы преподаватели, учителя, вернее, школ получали тоже более или менее нормально, не думая ежедневно о том, где еще подработать, какие дать дополнительные уроки, занятия и так далее? Ну, главный, наверное, вопрос
да,
вообще
главный
бытия.
Вопрос, заработная бытия. Плата, конечно. Ну, в основном, конечно, профсоюз образования, он и направлен на то, чтобы защищать самое главное – заработную плату. Отстаивать заработную плату, повышать заработную плату работникам системы образования. Значит, ну, относительно средних образовательных учреждений я могу сказать, что в законе об образовании и вообще по высшей школе в том числе, в законе об образовании совершенно четко сказано, что заработная плата должна оплачиваться педагогическим работникам в размере средней по экономике региона. Что это значит? Ну, я в цифрах могу сказать, что по Санкт-Петербургу образовательные учреждения общего образования – средняя по экономике региона на сегодняшний день составляет 36 408 рублей. Вот. А по дошкольным образовательным учреждениям 29 128 рублей. Это по Санкт-Петербургу. По Ленинградской области по общему образованию 29 800 рублей. Дошкольное образование 22 271 рубль. Что касается высшей школы. Высшая школа вот с 1 октября этого года повышение заработной платы грядет. Если раньше платили 30% и 70% доплат, то теперь сейчас точно наоборот. 70% примерно будет основной заработок и 30% это доплаты. Но по нашим предположениям, действительно, профессорско-преподавательский состав должен на сегодняшний день получать ну, где-то от 50 тысяч и выше. Скоро уже.
Мы ждем это. Достойная зарплата профессорского звания.
Да, был, конечно, перекос. Был перекос очень сильный, мощный прошлые годы, потому что когда мы с 2005 года стали заниматься законом об оплате труда в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, ну, в Ленинградской области чуть попозже, мы входили и входим в межведомственную комиссию по отработки закона, оплаты, закона об оплате труда. Вот. Тогда, конечно, был очень мощный перекос. В субъектах федерации заработная плата учителей была выше, чем у преподавательского состава высших учебных заведений. Здесь, конечно, была жуткая несправедливость по отношению к преподавателям высшей школы, потому что доктор наук получал так, как получал, да, так, как получал молодой специалист в школе. Этого вообще допустить нельзя было, и нельзя этого делать до сих пор.
Ну, к сожалению, это допустили,
да,
но самое главное, что сейчас это исправлено.
Ну, вот сейчас мы уже исправляем, да, мы сейчас потихоньку исправляем это, и слава Богу, нам удается договориться на любом уровне, в том числе здесь, в субъекте федерации, в Санкт-Петербурге.
325-6177, вот звонок в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем внимательно. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Андрей Васильевич.
Андрей Васильевич, слушаем вас.
Любезный, Андрей Айдосович.
Да.
Да,
да, да.
Вот вы скажите мне, пожалуйста, я закончил два высших образования.
Ну, мы вас слушаем, да.
Я специалист. А может... Правильно, что мало платят этим специалистам, которые готовят, что сейчас выходят вообще бестолковые инженеры и абсолютно бестолковые. Вот я сейчас, у меня есть три человека, которые вообще кретины.
Ну что же вы так ругаетесь-то на своих подчиненных?
Нет, ну я не ругаюсь, но кретины, это просто я констатирую факт.
А у вас что, выбора нет, что ли, Андрей Васильевич?
Выбор-то есть.
Столько такие большие выпуски, так вы выберите потолковее-то.
Вот,
конкурс устроите.
Еще следующий, уже потом. Ну ладно, это мало получают профессора и преподаватели. И следующий. Вот в самом начале беседы я слушал.
Да.
Очень плохой отзыв был. Мол, не парикмахера готовить, все прочее. Я вот у парикмахера стригусь уже 8 лет. И вот он специалист. Понимаете?
Андрей Васильевич.
А вот к Андрею Айдосовичу Я бы даже на второй день не пошел, потому что у него просто, судя по всему, чисто профсоюзный подход. А все профсоюзные работники, они просто тунеядцы.
Ну, да спасибо вам. Вам спасибо большое за такой, в кавычках, отзыв. Вообще-то, Андрей Айдосович, я тоже с самого начала сказала, почти 20 лет, если не больше, отработал все-таки в школе. Он играющий тренер. Ну, защищать-то интересы тоже кто-то должен. Спасибо. Мы со вниманием выслушали вашу критику в наш адрес. Я уж так, совместно. Андрей Айдосович, отбивайтесь.
Ну, если вы внимательно слушали, то я говорил об услуге. Парикмахера.
Мы так сравнивали.
Услуга. Сравнивание,
а так мы тут же сказали,
услуга,
что это
образовательного
тоже...
процесса, да. И услуга как парикмахера.
Что
конечно,
это тоже
безусловно,
очень творческая профессия.
Даже профессия дворник – это творческая профессия, потому что правильно убирать улицу чисто – это тоже нужно искусство. Вот. Это первое. Второе.
Уровень образования.
Да, уровень образования. Дело вот в чем. Если вы помните, что раньше вы изучали, например, предмет физики, математики, и было большое количество часов математики, допустим, 5 часов физики, 4 часа и так далее.
Андрей Айдосович, у нас полторы минуты, вы
да,
учтите, пожалуйста.
Да, я сейчас буквально быстро отвечу. Значит, сейчас программу Министерства образования закладывается так в программу, в учебные планы, что эти 6-часовая программа физики, например, укладывается в час, в два, а требования остаются те же самые. Поэтому я говорю о многих предметах. Поэтому, вы знаете, очень сложно давать объем предмета, который еще заложен был в 70-е годы, объем, а в количественном выражении в 2 часа, а не в 6. Поэтому сложность именно в этом. И учителя наши, профессионалы, которые умеют это сделать. А вот то, что дети не учатся, это я могу 50 на 50 отнести к родителям. Требования родителей настолько сейчас уменьшены, и родители перестали вообще к себе предъявлять требования для того, чтобы их ребенок учился, что здесь надо 50 на 50 разделять ответственность обучения ребенка.
И все-таки есть тенденция, стало модно хорошо учиться. Другое дело, вот мы с вами же вот перед эфиром говорили о том, что нет сейчас в школе черчения. Важнейший предмет, пространственное воображение, умение любому строителю нарисовать маленький планчик, понимаете, в трех проекциях, да? К примеру, они этого не могут. То есть очень много вопросов и очень много проблем, которые за последние годы нагромоздились вот друг на друга. И в результате действительно, наверное, я вижу это по студентам, которые приходят ко мне. Увы, ах, качество образования снизилось. Вот что бы мы ни делали для этого, значит, надо как-то исправлять существующую ситуацию. Спасибо большое. Хочу напомнить, что у нас был Андрей Кашаев, который представляет Федерацию профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И в частности, территориальную организацию профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. Спасибо вам.
Спасибо огромное.
До встречи. В завершении, как всегда, информация о погоде. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла всего-то. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Порывы до 3 метров. Влажность воздуха 63%. Завтра облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла. В Петербурге без осадков. Ночью 9-11, днем 15-17 градусов тепла. И в последующие двое суток преобладание облачной погоды. На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, температура воздуха существенно не изменится. То есть днем 15-17, ночью 9-11 в Петербурге. Это была последняя информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Всего хорошего вам желает звукорежиссер Алексей Худяков. На телефонах сегодня дежурила Дарья Зубко, наш корреспондент. У микрофона работала Татьяна Трубачева. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. По возможности счастливы. Встретимся в среду, как всегда, в 17:10. До встречи.